Друзья, ведь у нас же сегодня 22-е, да?
Да.
Да, очень хорошо. Итак, сегодня у нас 22-е ноября. Да. 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся с вами в культурном центре просветления в городе Москве. Возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Еще раз призываю вас соблюдать первый и второй принцип йоги, вне зависимости от того, занимаетесь вы йогой или нет. А также, значит, вся информация архивная у нас на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Там собраны все, точнее, пока еще не собраны, но собираются все наши предыдущие лекции, какие-то другие материалы по разным разделам йоги. Поэтому, если вас что-то интересует более узко конкретное, имеет смысл поискать сейчас или попозже. Потому что сейчас работа сейчас полным ходом кипит, как бы туда залить по максимуму информации. Все, безусловно, конечно же, бесплатно, что называется, приходи кто хочешь, бери что хочешь. А у нас сегодня продолжение, значит, нашей тематики, связанной с анализом возникновения разных болей, разных эмоций, чувств. Но прежде чем мы пойдем дальше, у кого какие вопросы, может быть, по предыдущим темам, по предыдущим лекциям, которые вот мы уже успели рассмотреть? Либо все понятно, либо ничего не понятно, либо никто ничего не знает, никто ничего не слушал, в общем, неважно. Тогда идем дальше. Сегодняшняя тема будет называться «Боль». Боль. Очень интересная тема, хотя и очень неприятная, когда приходится испытывать. Итак, есть такое состояние, и, безусловно, каждому из нас оно знакомо, оно называется боль. Боль может быть вызвана самыми разными факторами, самыми разными причинами. Более того, под общим словом «боль» иногда подразумеваются, на первый взгляд, какие-то разные проявления. Может быть, физическая боль. Может быть, физическая боль. Может быть, боль, ту, которую мы называем там, душевная боль. Человек говорит: ой, у меня душа болит, да? В общем, разные какие-то вещи, но приводят к одному и тому же определению, которое мы классифицируем как боль. И, конечно же, любопытно было бы узнать, а что нам йога говорит на этот счет? Что же такое боль? Как она возникает, откуда она взялась? Можно ли ее преодолеть? Понятно, тут же возникает следующий вопрос. Это та вещь, которую каждый из нас, еще раз я подчеркиваю, знает не понаслышке. И это та вещь, которая является одним из самых серьезных факторов, определяющим нашу жизнь, наше поведение, наши предпочтения. Это такой очень серьезный кнут, который гонит нас по жизни. Причем, я еще раз хочу подчеркнуть, что этот кнут может быть разный для разных людей. Кто-то очень боится физической боли, например, ходить к зубному врачу. Кого-то не пронять физической болью, но он боится, допустим, испытывать страдания от того, что он потеряет, скажем, статус в жизни. Работал на уважаемой работе, большим начальником, тут, значит, все развалилось, остался человек не у дел, чувствует себя дискомфортно. Кто-то даже и этого не боится, но боится, скажем, боли от разрушенных взаимоотношений. Там юноша влюбился в девушку, девушка влюбилась в юношу. Прекрасные дни совместного, значит, медового месяца. Потом какие-то пошли негативы, непонимания, ссоры, склоки. охлаждение друг к другу, боль совместной жизни или боль при расставании. Иногда она даже сильнее, чем физическая боль. Во всяком случае, заставляет человека так же интенсивно искать выход, как если бы это была чистая физическая боль. Ну и теперь перейдем к самому главному, может быть, перепрыгивая какие-то более строгие, точные последовательности, которые нам дает джнана-йога. Джнана-йога, конечно же, в этом смысле наука, дающая полную логичность картины. То есть все положения джнана-йоги выводятся логически. Другое дело, что, может быть, замахиваемся мы на вещи, которые иногда уходят корнями в сверхлогику, но на плоскости логики не должно быть никаких нарушений. Так вот, постараемся, мы, у нас нет возможности сейчас буквально досконально пройти по всем этим переходам логическим. Но цель ставится донести основной смысл, то есть такими прыжками, до конечных выводов, то есть до определения, чем же является боль, что это такое и что с этим делать. Напомню еще раз, что, к сожалению, громадное знание йоги дошло до нас в очень урезанном виде. Можно сказать, это жалкие крупицы. Поэтому иногда создается впечатление, когда читаешь древние тексты, что там где-то нарушаются принципы логики. Друзья, это не так, просто до нас не дошли все промежуточные звенья. А что-то поправить, нет?
А, микрофон, да, прошу прощения.
Не работает?
Да нет, я рядышком.
Значит, техника.
Техника.
Но, опять же, быстро напомним основные моменты, которые мы уже успели рассмотреть на предыдущих лекциях. Это такие вещи, которые надо повторять многократно, чтобы люди многократно их слышали, запомнили, а запомнив, начали размышлять на них. А размышляя над них, рано или поздно действительно прониклись этим. Итак, согласно учению йоги, основная проблема заключается в том, что наше «я» считает себя не тем, чем оно есть на самом деле, а своими проявлениями. Этих проявлений два – энергия и сознание. Вот механизм, который заставляет наше «я» не, как бы, не видеть само себя, а видеть только лишь свои проявления, называется механизмом майи. Одна из самых интересных концепций, может быть, во всей восточной философии, краеугольный камень любой философской мысли, которая, ну, более или менее оставила вменяемый след. Но факт остается фактом, что благодаря этой майи наше «я» считает себя своими проявлениями, подобно тому, как если бы человек считал себя своей тенью. И из этого рождаются все основные наши мотивы поведения, реакции, симпатии, антипатии, страхи, более сложные эмоции или более простые эмоции. Как это ни странно, но эта ситуация, что наше «я» считает себя не тем, чем оно является, приводит в результате возникновения этих промежуточных эмоций к тому, что называется, к проявлению того, что в принципе может быть проявлено, это разум, то есть разумная жизнь. Она в результате этого проявляется, и живое существо рано или поздно приходит к обладанию разумом. Здесь я еще раз хочу подчеркнуть, правда, это отдельная тема, что понятие разума и понятие «я» – вещи, в общем-то, разные. Понятие нашего «я» много выше, чем понятие разума. Хотя разум тоже очень серьезная и сложная структура, требующая уважительного к себе отношения, но все-таки вещь подчиненная. Так вот, нашему «я» для существования, если угодно, и проявления, или самопознания, по большому счету не нужен разум. Но для этого я должно само себя осознать. Я само себя не осознает, а начинает отождествлять себя со своими проявлениями. И в результате возникает то, что мы с вами рассмотрели. Страх, симпатии, антипатии, череда причин и следствия, которая вынуждает наше «я» развивать то, что называется разумом. И много-много забегая вперед, надо сказать, что в йоге наступает следующая стадия, когда разум предельно раскрыт и отточен. Наступает стадия отказа от пользования разумом. На место разума приходит другой инструмент познания. В простонародье или, так сказать, в очень упрощенной форме, это иногда называется интуицией, некая, как иногда говорят, вещь, которая выше, чем разума. Разуму для того, чтобы дать ответ, надо думать. А тут возникает следующее какое-то свойство. Не думая знать. Но это тема отдельной лекции. Так вот, где же в этом всем перечне этих этапов эволюции место боли? И вообще, что такое боль? И вот тут йога дает совершенно парадоксальный ответ, очень даже неожиданный. И даже кажущийся несколько странным, нелогичным. Йога говорит: друзья, а боли нет. Конечно, каждый из нас скажет: как это нет? Когда я был, скажем, у зубного врача, очень даже была. Как же можно отрицать очевидное? А йога продолжает настаивать на том, что боли нет. Подобно тому, как нет темноты, есть отсутствие света. То есть нет такой как бы сущности, нет такой, если угодно, энергии, или, если угодно, такого сознания, нету такого явления, как бы природы этого явления как таковой нет. Вопрос тогда: ну хорошо, ладно, ну нет боли, согласен, да, что же есть тогда? Что же я все-таки ощущаю, когда мне там больно там? И очень вульгарно, очень быстро, чтобы вас особо не интриговать, а сразу же дать ответ, а потом развивать его. Ответ йога дает следующий: боль — это, если угодно, вывернутое наизнанку наслаждение. Вот оно действительно есть. То есть за болью стоит, грубо говоря, наше наслаждение, которое каким-то совершенно хитрым, непостижимым образом, как нам кажется, превращается в свою прямую противоположность. Еще раз, подобно тому, как такого понятия, как темнота, нет. Бесполезно искать такую вещь, как темнота. Особенно с факелом. Куда ни придешь, нет. Точно так же и при долгом-долгом анализе самого этого понятия боли суть этого явления исчезает. Поэтому иногда спрашивают: хорошо, един, достиг всемогущества, познал законы устройства Вселенной. Почему он с позиции своего могущества, если он может там солнечные системы создавать и разрушать, не отменит или не переделает наш мир так, чтобы в этом мире не было боли. Раз он такой всемогущий, как об этом пишут в древних текстах. И вот поэтому и не может, что этого нет. То есть невозможно уничтожать то, чего нет. Но вернемся мы обратно. Итак, то энергия, то сознание, то проявление, которое мы наблюдаем, когда человек говорит, что он испытывает боль, является по сути дела энергией сознания наслаждения, но каким-то совершенно неведомым способом превращено в свою противоположность. Вот знаете, у физиков есть такое понятие температура. Вот для нас мы говорим температура положительная или температура отрицательная. А для физиков вся температура положительная. Потому что температура — это как быстро, значит, молекулы, атомы двигаются. Чем быстрее двигаются, тем выше температура. Вот. Но есть такая точка, называется абсолютный ноль, когда ничего не двигается. И понятие отрицательной температуры не существует, если ничего не двигается. Значит, а может только двигаться, но любое движение — это плюс, а значит ноль — это ноль. То есть, еще раз, в отличие от нашей обычной шкалы температуры, которая построена на том факте, что там вода замерзает при каких-то условиях, да, то есть мы считаем, что это ноль, а все, что ниже, это, соответственно, с минусом, все, что выше, выше, но на самом деле понятия отрицательной температуры нет, понятия темноты нет, есть еще раз отсутствие света. Еще раз сразу забегая вперед, добавлю еще такое замечание, ну, собственно говоря, а как же такое получилось? Боли нет. То, что мы называем болью, это вывернутое наизнанку наслаждение. А кто или что? Так это хитренько, значит, такой, знаете, как у Остапа Ибрагимовича Бендера, ловкость рук и никакого мошенства сделал, что наслаждение вдруг превратилось в свою, как нам кажется, видится, противоположность. Ответ следующий. Опять же, во всем виновата майя, иллюзия. Вот таким хитрым образом она действует. Или еще одно такое, опять же, грубое сравнение, но которое хоть немного даст вам осознание. Она действует так, что она берет единый поток наслаждения, делит его пополам, грубо говоря, и сталкивает лбами. И вот эта внутренняя борьба наслаждение с наслаждением, не на жизнь, а на смерть, называется тем, что мы испытываем как боль. Или другой пример. Человек начинает сам себя душить своей собственной рукой. Никто его не душит. Сам себя душит, и самому же плохо. То есть боль, как это ни странно, сводится к понятию наслаждения. Тут же, конечно же, возникает другой вопрос. А что же есть наслаждение? Но это будет тема следующей лекции, дабы путаницы в голове не было. Темы по-настоящему философски сложные. Я пытаюсь их объяснить вам на пальцах. И если вам кажется, что вы хоть что-то понимаете, это всего лишь мое умение скрывать трудные моменты в понимании. Вот так их, знаете, на блюдечке с голубой каемочкой рассказывать. Если вы начнете думать, вы много там найдете серьезных таких вызовов для своего интеллекта. Но вывод будет вот такой. То есть это я сейчас говорю ответ. Вот в задачнике есть последняя страница, там обычно написаны ответы. Так вот, боль — это прямая противоположность наслаждению, а наслаждение — это еще раз тема следующей лекции, наше неотъемлемое состояние. Или на санскрите состояние иногда это называется сат-чит-ананда. И вот под словом ананда, как правило, и понимается вот это естественное состояние радости, счастья, влюбленности, не знаю, какие угодно можно слова прилагательные применять, чтобы дать вектор к этому состоянию, но состояние ананда, оно выше, чем эти все перечисленные мной прилагательные. Вернемся же к боли. Итак, суть боли. Заставить нашу энергию наслаждения работать саму против себя. Как это происходило в течение долгой-долгой эволюции, отдельный разговор от простого к сложному. Но механизм, по которому формируется боль, вот этот принцип, не изменен. У меня был один ученик, у него была, значит, красавица жена, точнее есть и все, все замечательно. Мечта, что называется. У него любимая мама, которую он очень любил, ну, любит и уважает. И представьте, значит, кто это у нас, значит, свекровь с невесткой, по-моему, так это называется, не сошлись характерами. Начинают выяснять отношения, начинают, значит, ну, обычно, знаете, такая бытовая сцена обычной бытовой жизни. А с позиции, значит, этого моего ученика это чистейшая боль. Почему? Потому что он свою красавицу-жену любит и мать свою любит. А они не на жизнь, на смерть, значит, на кухне выясняют отношения. Чудовищная ситуация, на самом деле, самая типичная ситуация. И вот получается, что если бы он, скажем, не испытывал счастья и радости от жены, значит, или счастья от того, что у него такая хорошая мать, то и разговора бы не было. Если бы, скажем, его жена ругалась не с его матерью, а с какой-то посторонней женщиной. Ну, и ругается, и ругается. То есть, как бы там же нет никакого положительного канала. А тут единый, как говорится, положительный канал и к тому, и к другому, а оно где-то там сталкивается. Я, конечно же, значит, не упускаю случая придерживаться вот этого глубоко тантрического принципа, обратив поражение в победы, а еще также, что все самые высочайшие истины нам открываются, значит, в бытовой ссоре на кухне. То есть все те заложенные принципы устройства мироздания, они одинаковые. Что на кухне у вас, что в планетарном масштабе или вселенском. Вот, но я его спросил, ну, какое ты испытываешь состояние? Он мне сказал, чистая боль, потому что ничего сделать не могу и терпеть ее не могу, вот это состояние. Но это, понимаете, на уровне более высоком, это уже где-то с позиции разума, с позиции каких-то сложных чувств. В тот же момент, когда мы были с вами в телах более примитивных, там каком-нибудь одноклеточном или многоклеточном животном, примерно такой же механизм выстраивался, но только лишь на более каких-то примитивных двойственностях, которые заставляли сталкиваться лбами нашу же собственную энергию наслаждения. То есть всегда возникает такой треугольник, который единую энергию наслаждения делит на два. Вот, по-моему, на прошлой лекции был вопрос, что такое двайта. И заставляет единую энергию наслаждения сталкиваться лбами. И это состояние называется болью. Обратите внимание, как бы у примитивного какого-то существа, у него и понятие боли более примитивное. Чем более развитое существо, тем более сильно этот фактор боли, но присутствует он везде. Как это ни странно, боль — это высочайший шанс для живого существа развиваться. Мы ненавидим боль, мы не любим боль, мы избегаем боль, мы страдаем от боли, мы с ужасом думаем о том, что боль какая-то может наступить. Но в то же самое время, не будь в нашей предыстории боли, мы бы с вами не развили разум. Мы бы с вами не поднялись по ступени, эволюционной ступени. Или по-другому, боль — это было то ноу-хау, или тот хитрый метод, который как бы мы сами для себя выработали, дабы двигаться в своем развитии. Иначе бы мы палец о палец бы не ударили, или там щупальца о щупальца в свое время. И так бы остались на каком-то совершенно, значит, примитивном. Ой, как это? Лажноручку об лажноножку бы не ударил. То есть боль при всей своей нетерпимости и чудовищной неприемлемости был абсолютно необходимый фактор на пути нашем эволюционном, на пути, как это ни странно, преодоления майи. То есть майя сама породила этот механизм боли, а этот механизм боли в результате своего действия заставил нас сформировать разум. А разум, в свою очередь, может преодолеть майю. То есть без этого кнута никак обойтись невозможно было бы. Соответственно, как вы понимаете, раз боль, вещь, не является самосущей, то от нее можно отказаться и избавиться. Вопрос как? Еще 200 лет назад, когда ты, да меньше, 100 лет назад, когда ты шел к зубному врачу, приятные ощущения, в кавычках, тебе были гарантированы, не было обезболивающих лекарств. Ну, за это время, значит, не стоит на месте наука. Наука изобрела такие хитрые методы, которые как-то там хитро, это медикам лучше знать, значит, там блокируют какие-то нейроны там, и так далее, и тому подобное. И вот, значит, тебе хоть отбойный молоток действительно в рот вставляй и там сверли, а ты ничего не чувствуешь, у тебя укол обезболивающий. Вот одна из типичных таких примеров, что боль можно избежать. На более грубом уровне, более, может быть, какими-то грубыми методами, на более тонком уровне, более тонкими методами. То есть боль не является законом природы в том плане, что без него, значит, можно прожить, начиная с уровня разума. Вот до уровня разума никак, разум должен сформироваться. А начиная с уровня разума, можно отказаться от этого нашего ноу-хау или от этого нашего, от этой нашей придумки, как, знаете, как генерировать боль. Помните римский этот самый основной лозунг «разделяй и властвуй»? Они с варварами так очень долго бились. Чего с ними сражаться? Нечего с ними сражаться. Направь одно племя варваров на другое, пускай они друг друга и бьют. А ты, значит, властвуешь. Вот точно так же и это ноу-хау, ноу-хау боли, собственно, идет по тому же шаблону, как и в Римской империи, разделяет и властвует. Разделяет нашу энергию наслаждения и нами властвует. Заставляет нас бежать от этого кнута. Очень хорошо бежать. Сперва бежать даже в теле, в котором нет разума, а потом как разум появился, так еще и даже быстрее бежать. Потому что если разума нет, там пока только ты дойдешь, соприкоснешься с причиной, значит, своей боли, только тогда ты начнешь реагировать. А разум нет, еще боли нет, а он наперед уже говорит: ага, пойдешь туда, будет тебе плохо. Боль на самом деле усиливается. Мало того, что сама боль, так еще и ожидание боли. Мало того, что наказание, так ты еще и, значит, ждешь этого наказания и, значит, предвкушаешь все прелести этого наказания. То есть более утонченная пытка. Но боль — это не закон природы, а всего лишь наше ноу-хау. И начиная с уровня в теле человека, мы можем переписать этот закон. И больше не пользоваться этой великолепной задумкой. Задумка была великолепная. Что там греха таить? Ничего так не заставляет, значит, ничто так не проясняет разум, как говорил Марк Твен, как перспектива быть повешенным поутру. Ничего не заставляет так двигаться, как боль. Но начиная с тела человека, нет необходимости в боли. Более того, как только возникают хоть малейшие признаки интеллекта или разума у живых существ, тем в меньшей степени можно пользоваться инструментами боли и в большей степени пользоваться какими-либо другими инструментами. Вы помните, значит, дедушку Дурова со своим этим зверинцем, который призывал не бить животных, а лаской подходить. Иногда это срабатывает. А иногда не срабатывает, время от времени, там, то есть слышно, там, в семье такой-то воспитали тигрицу, тигрица была хорошая, потом выросла и всю семью съела. Или там медвежонка какого-нибудь, воспитывали, медвежонок, значит, вырос и всех тоже съел. Вот, как бы там, видать, одной лаской немало, одной ласки. Но, тем не менее, этот фактор уже начинает работать прямо пропорционально, вот, как говорится, разуму, развитию разума. Мы с вами, друзья, имеем прекрасные тела, где инструмент разума отточен. Начиная с жизни на уровне человеческого тела, мы можем не пользоваться больше механизмом боли. Каким же тогда механизмом пользоваться? Вот это как раз то состояние, чтобы отказаться от кнута и воспользоваться тем, что называется пряник. Но это тема следующей лекции. Так вот, когда мы начинаем... Да, вот еще один такой маленький нюанс, о котором следует помнить. Есть еще один фактор. Это наше желание и наша воля. И вот тут начинаются поистине чудеса. Тот человек, который действительно считает, что жизнь состоит из полос череды неудач и череды побед, я часто слышу эту точку зрения, что вот, мол, где на жизнь каждого человека приходится равное количество счастья, равное количество несчастья. Ну, начнем с того, что спорный аргумент, если учесть, что, как учит нас йога, человек проживает множество жизней. Вот. И если вспомнить про то, что называется закон кармы, согласно которому каждый получает только лишь то, что, в общем-то, породил сам, прямо или косвенно. Так вот, если человек начинает считать, что боль является самосущей вещью, такой же незыблемой, как и наслаждение в йоге, то он этим самым как бы наделяет несуществующую сущность силой, своей собственной силой. Это еще один очень тонкий механизм подпитки боли. До тех пор, пока мы верим, что боль реально существует, мы никогда не научимся ее преодолевать. В образе, такой, знаете, образ Егина на Западе, человек там по углям ходит, на гвоздях там любит отдыхать. Хлебом его не корми, дай там стакан кислоты какой-нибудь выпить, и потом еще этим стаканом же, значит, тут же закусить. Ну вот это в фильмах обычно показывают. Понятно, что йоги это делают для другой цели, дабы привлечь внимание, интерес, такой пиар-ход хороший. Но обратная сторона этого, что все думают, что так оно и есть. И все восхищаются. Ну как это так, что вот йогин нечувствителен? Да, действительно, после долгого занятия йогой, человек действительно становится нечувствителен ни к боли, ни к каким-то внешним факторам. Правда, никто никогда не говорит, что прежде чем он этого достигнет, он пройдет стадию сверхчувствительности, когда любая мелочь будет выводить его из равновесия. Но все же, как говорится, победители не судят, никто же не знает, как он к этому приходит. Да, так вот, никогда такого состояния не достигнуть, если угодно обожествлять боль, считать, что она есть на самом деле. То есть считать, что она есть на самом деле, это опять же подпитывать ее. Вот так очень странный такой поворот. Очень странный. Еще раз, я сейчас не все говорю аксиоматические такие логические переходы, хотя я настаиваю на этом, что в йоге абсолютно все можно анализировать с точки зрения здравого смысла и логики. Другое дело, что иногда это приводит к совершенно смешным, тривиальным результатам, но во всяком случае не противоречит обычной жизни. Поэтому у меня нет возможности здесь досконально вам, во всяком случае, на этой нашей сегодняшней лекции это излагать. Ну, ладно, хорошо. Давайте мы вернемся к боли. Если боль – это наше же наслаждение, если сам механизм «разделяй и властвуй», когда наше наслаждение делится пополам и друг с другом сталкивается лбами, когда-то возник, это наше ноу-хау, то с какого момента, я прошу прощения за сленг, с какого бодуна мы придумали этот веселый закон, от которого страдаем, да? На самом деле, это тоже было наше такое продолжение того, что называется майей. Мы помним, что мы считаем себя не тем, чем мы являемся, а своими проявлениями. Так вот, наши проявления в чистом виде как раз и есть, точнее, вот наше проявление и наше ощущение от наших проявлений в чистом виде как раз и есть то, что называется ананда. То есть состояние, наше свободное состояние от майи, когда мы осознаем свое «я» и свои, значит, проявления, это чистое состояние счастья. Точнее, не счастье, а то состояние выше, чем понятие счастья. Но так как слова для описания этого состояния нет, наиболее как блеклая тень, описывающая это состояние, можно взять слово «счастье». Так вот, возник этот механизм хитрым образом. Так как мы считали себя не тем, чем мы являлись, подобно человеку, который считает себя, свою тень, самим, значит, себя,
свое «я» со своей тени. И внешне происходят какие-то, могут быть другие события, что наше проявление, попадая в одни условия, нам кажется, что вот оно, ему хорошо, оно лучше там проявляется, а в другие условия хуже. То есть какие-то внешние факторы заставляют нас сделать первый шаг. Мы в своем неведении начинаем делать какие-то поступки. Ну, скажем, подходит к одному человеку, от которого тень, другой человек, у которого тоже тень. И вот этот второй, как бы, пытается затмить своей тенью другого человека. Первый же в ярости кричит: «Не трогай мою тень!» И толкает его. Все. Он произвел толчок. Он испугался, что что-то иллюзорно может ему повредить, хотя не, вы понимаете, да, от того, что на одну тень упадет другая тень, ничего не поменяется. Но он сделал этот толчок, он сделал первый шаг. И этот шаг, конечно же, другим человеком был воспринят негативно. Я себе спокойненько иду, а меня кто-то толкает, якобы там чья-то тень. И вот одно за другое, тот, значит, в свою очередь этого толкает сильнее, одно за другое, малейшие по неведению глупости проявления наших способностей в этом мире, значит, таким образом, ну просто вот этот первый толчок, он влечет массу недовольных и пострадавших. Эта масса недовольных и пострадавших только лишь и ждет случая, чтобы в свою очередь отплатить той же монетой. И вот эта вот ситуация раскачивается, раскачивается, раскачивается. То есть карма плодится, плодится, плодится. И как вы понимаете, карма негативная. Значит, что такое негативная карма? Вот здесь мы подходим впрямую к объяснению этого термина, который только сейчас немой не употребляет в своей жизни, наделяет какими-то непонятными качествами. Так вот, негативная карма – это те действия, в результате которых, значит, приходит реакция в виде боли. Позитивная – в виде наслаждения. Но так как все это запутано, завуалировано, все вот так перемешано, перекручено с изначальных времен, за столько там жизней, сейчас это вылилось в некий такой статус-кво. У нас есть какой-то набор негативной кармы, и у нас есть какой-то набор позитивной кармы. Иногда я слышу: нет, у этого человека Ляпкина-Тяпкина в принципе не может быть позитивной кармы. Он такой негодяй. Ответ неверный. Если бы у него не было позитивной кармы, он бы даже в теле человека не родился. Со всеми ее страданиями. Родился бы в теле инфузории туфельки, где страданий гораздо побольше. Но менее явные они. Там либо ты съел, либо тебя съели. Так вот, негативная и позитивная карма, сами термины, возникают именно вот с этих толчков. То есть мы делаем импульс во Вселенную. Делаем импульс из-за неведения. И так вот все хитро получается, что потом приходит отклик. Как аугнется, так и откликнется. А где же тогда, с другой стороны, а где же вот этот механизм возникновения боли? С какого уровня начинается боль? Вот вообще, да? С какого уровня начинается боль? А боль начинается с уровня, когда мы отождествляем себя со своими проявлениями или с тем, чем мы не являемся. То есть боль начинается с понятия иллюзии, майи. Когда мы считаем себя своими проявлениями, а не тем, чем мы являемся на самом деле, И эти проявления, уже и так как бы от нас отделенные и иллюзорно наделенные какой-то силой, еще мало того, пополам их и лбами. Ну, хватит про эту серьезную философию. Философия действительно серьезная, изучать ее надо очень долго, очень много над ней надо размышлять. Чему я вас призываю? Это достаточно достойное занятие, изучать, как мы с вами устроены. Вопрос в другом. Ну а что с этим теперь делать нам с вами? На что йога очень оптимистично отвечает: друзья, все великолепно. Вообще, если честно, можно проводить любую лекцию по йоге, говоря одну-две фразы. Примерно сводилось бы все к следующему. Все собрались люди, и значит, радостный, улыбающийся йог сказал: друзья, у вас были, есть и будут проблемы. Но выход есть. Когда станет плохо, знайте, уже все пройдено, трактаты написаны, значит, все алгоритмы выверены. Значит, вот сейчас, сейчас мы понимаем, что вам некогда, у вас свои дела, свои какие-то там в жизни планы, некогда. Я всегда кого не спрошу, йогой занимаюсь. Да нет, некогда, у меня там работа, то, все, пятое, десятое. Правильно, жди боли. Но помни, когда боль возникнет, вспомни эту лекцию, что выход есть. Вот это можно было бы любую лекцию по йоге быстренько, так, коротенько, значит, и все. А, да, но мы несколько в развернутом ответе проанализируем. И так как мы видим, что хотя сама по себе природа боли, природы боли как таковой нет, и боли как таковой нет, но то ощущение, которое мы испытываем в виде боли, хотя боли и нет, вполне реально. Оно опирается на энергию и сознание, на сущность наслаждения. А наслаждение – это наше неотъемлемое состояние. То есть это то, что не выкинуть. Поэтому, когда говорят, когда человек говорит, который испытывает боль, да хватит, ну, обычно я начинаю там про боль, они мне говорят, да ну хватит нам в сказке рассказывать, вот у меня там голова болит, что же у меня ничего не болит. Нет, друзья. То, что есть это действие, никто не отрицает, в йоге не отрицают это действие, но это действие порождено не тем, что вы называете болью, а вашим же собственным наслаждением, очень хитро используемым против вас. Поэтому фактор, сам фактор, о чем говорить, есть о чем говорить. Но вот только как он проявляется и чем вы его наделяете, это уже другой разговор. Так вот, получилось у нас на этой лекции прям четыре благородные истины, да, что в мире есть страдания, значит, у страдания есть причина, значит, есть лекарства и так далее. Но это наши друзья-буддисты любят больше философствовать на эту тему. У них иногда получается хорошо с нашей точки зрения. Так вот, да, действительно, фактор боли наблюдается, хотя самой сущности боли нет. У этого фактора, который наблюдается, есть вполне конкретные причины, и эти вполне конкретные причины сводятся к неведению. Вы помните, еще на самой первой лекции я об этом говорил, что не копай. Какую проблему не копай, все равно все сведется к неведению. Ну, неведение не очень хорошее слово, более грамотное слово майя. Иногда его переводят как иллюзия. Но иллюзия — это тоже не совсем правильный перевод смысла. А дальше что нам говорит йога? Йога говорит, что механизм боли был совершенно замечательный. Поэтому йогин, который достиг стадии преодоления боли, не проклинает его, а благословляет. Обычная такая ситуация, самая типичная. Если вы действительно поднялись на реальный духовный уровень, вы благословляете все свои, значит, неудачи и поражения, которые были. Почему? Ну, они вас прямо или косвенно подняли на новый уровень. Чего же на них-то, как говорится, чего же их ругать? Другое дело, что их повторять не надо, это другой разговор. Ну и ругать вроде как не следует. Следующая вещь, о которой нам говорит йога, что начиная с уровня, когда есть, развивается разум, один из высочайших принципов устройства Вселенной, никто не мешает нам заменить закон кнута на закон, скажем, пряника. Хотя у закона пряника тоже есть свои негативные стороны, и мы поговорим на следующей лекции, если не забудем, значит, с вами. Тоже есть отрицательные, но согласитесь, пряник это гораздо веселее, чем кнут. Значит, и дальше, что у каждого конкретного проявления боли есть вполне конкретное, конкретные вот эти вот причины неведения, порождающие эту боль. И требуется всего лишь иногда рассеять неведение, чтобы боль исчезла. Подобно тому, как надо варварам, которых римляне, значит, натравливают друг на друга, используя принцип «разделяй и властвуй», как-нибудь собраться за какой-нибудь там... ну, зачем они обычно собирались? За оргиями. Там обильные, значит, это... барана какого-нибудь на вертеле. Вот, значит, собраться и сказать, что мы классные ребята, вы классные ребята. И, собственно говоря, что это хитрые римляне нас заставляют, значит, друг с другом воевать? Не, не будем. Вот, то есть как только мост взаимопонимания, рассеивание майи, рассеивание иллюзий, рассеивание заблуждений рассеивается, сама природа страданий исчезает, как если бы их и не было. И в нашей власти, в первую очередь, заняться болью, которая возникает от наших вот, каждодневных эмоциональных настроек. Люблю того, ненавижу того, нравится этот, не нравится этот. То есть это мы здесь сами разделяем и властвуем. Конечно же, боль на уровне наших условных рефлексов. Мы вот так, значит, самим пониманием, что боли нет, и тут же, значит, сесть на какую-нибудь раскаленную сковородку, да, то это мало поможет, да, постоянно себе говорить, да боли нет, да. Почему? Потому что там... как бы включается уровень, который вырабатывался в тех жизнях, когда еще не было разума. Он буквально пронизывает нас в виде каких-то рефлексов, в виде каких-то механизмов наших реакций, которые мы даже не осознаем, они как в автоматическом режиме. Они не слушают то, что говорит разум, они сами по себе разделяют и властвуют, разделяют нашу энергию наслаждения, лбами сталкивают. Я дотронулся до горячего, резкая боль. Если бы я думал, да, нет, у меня бы там пол руки бы уже сгорело, я потом бы, значит, с удивлением увидел, что обжегся. Нет, там все, раз, руку отдернул. То есть, этот механизм «разделяй и властвуй» на вот уровне глубинных наших слоев, он там нас не спрашивает. Поэтому и бороться с ним так вот в лоб не получится. Для этого нужны долгие, изнурительные годы йоговской практики, хатха-йога, крия-йога, мантра-йога, пранаяма-йога. И другие йоги позволяют рано или поздно перестраивать механизмы возникновения боли даже на этих уровнях, которые мы с вами пока еще не контролируем. Они вырабатывались очень долго, поэтому, ну что тут удивляться, что иной раз там Егин 40 лет тратит, чтобы, значит, этих на гвоздях спать. Ну, зато спит так спит. Не разбудишь уже, все уже. Вот. То есть, требуется время на перестройку. Но, перестройку этого процесса. Но, как вы понимаете, как любая перестройка, у нас тоже в стране была перестройка, в результате мы чуть все, знаете, как страна дуба не врезали, да? Вот точно так же и в йоге. Иногда слишком такой неаккуратный йог, который слишком уж рьяно начинает перестройку, а не с позиции разумной, как говорится, дозированности, иногда может себе ну, массу еще больших неприятностей заполучить. Поэтому йога всегда призывает к последовательности, здравому смыслу и пониманию всей проблемы. Да, так вот, все, начиная с уровня разума, можете отказываться от этого закона. Разум развили, все. Боль нужна была, чтобы разум развили. Разум готов, боль не нужна. Правда, кое-кто начинает ее с собой таскать, даже если она не нужна. А и боль начинает, знаете, как это у ученых говорит, в экспоненциальной форме расти, то есть очень быстро. То есть сперва, вроде когда разум был еще такой глуповатый, ну и была боль, ну и радость какая-то была, а тут поумнел и понял, что куда ни кинь, всюду клин. Вообще, чем не займись, все равно, значит, что называется, закопают тебя, похоронят или в крематории сожгут. Да? То есть вот это по мере оттачивания разума, но с еще включенным механизмом стимула боли, страдания приходят все более утонченные, утонченные, тончайшие даже иногда. А вот почему люди умные, но еще не начавшие заниматься, скажем, йогой, отличаются неким пессимизмом. Такие, знаете, прожженные циники, их уже ничем не удивить, ничем не порадовать. Наоборот, они во всем видят предвестники будущей катастрофы. Почему? Разум очень хорошо работает, а вот этот закон, ноу-хау боли еще пока не отключен. И оно продолжает. Разум очень ювелирно будет вас же, значит, самих же вас и наказывать. Вот, поэтому, начиная с уровня человека, вы можете отказаться от этого закона, от этого ноу-хау, к чему йога вас и призывает. То есть, я бы мог сегодняшнюю лекцию закончить таким, знаете, доброе, обычно эти вот ходят всякие религиозные деятели, они все там ловят людей на улице, говорят: «Стой, человек, мы тебе принесли добрую весть!» И начинают свою, значит, какую-то там идеологию в разных, под разным соусом, значит, внедрять в сознание. Да, можно было бы примерно так же закончить лекцию. Люди, слушайте, все, начиная с сегодняшнего дня, значит, темное царство закончилось. Наступает светлая для вас эпоха до самого просветления. Да, вот тут и следует добавить аминь, да, но, как вы понимаете, это всего лишь самые первые шаги. А в дальнейшем идет работа. Но все равно из песни слов не вытянешь. Если разум отточен, начиная с этого уровня, вы можете оказаться без этого механизма боли. Не так, чтобы он сразу же от вас уйдет. Будет он от вас уходить все равно по мере осознание, как механизм этой боли зарождается, и как он развивается, и как он проявляет себя. Все, что касается уровня физического тела, где боль наиболее такая бескомпромиссная, ну вот зуб болит, и вот хоть что, вот болит и все. Или там лапы ломит, хвост отваливается от плохой погоды. Ну, как бы физическое тело. Как это ни странно, это долго формировалось. Очень долго формировалось. Это требует долгих упражнений в йоге. Но и устраняется проще, друзья. А вот боль именно такая, умственная боль такая, психическая, от наших переживаний, волнений. Та боль, которую уже генерирует наш собственный разум, она гораздо труднее с ней работать. В хатха-йоге что, будете заниматься хатха-йогой? Честно, будете заниматься. Пройдет очень мало времени, станете, что называется, физически отмороженным, просто как бегемот. Холод, жара, хочется кушать, не хочется кушать, а боли нет. Ровное, это в йоге называется совершенство. А вот с той болью, которая возникает от этих гамлетовских вопросов, быть или не быть, Вот с ними потруднее. И дальнейшая тема, тема не наша, сегодняшней лекции, но дальнейшей лекции, победить вы можете боль на уровне разума только одним способом. Другого не дано. Уметь отключать разум. Если разум останется включен, он будет генерировать самые ужасные сценарии вашей жизни, по сравнению с которыми все фильмы ужасов, все вот эти сериалы ужасов, которые сейчас вот у нас по телевидению показывают, криминальные хроники, это детский лепет. Он будет сам придумывать вам наказание. Причем, так как он внутри вас, он знает все ваши слабые места. Поэтому он будет выявлять все те стороны, где вы не уверены, и бить именно по этим точкам, потому что вы их боитесь. А вот такой наш любимый помощник разум. Боль его сформировала. Боль может развернуться на уровне разума так, как и не снилось до уровня разума. Разум абсолютно необходим для того, чтобы отказаться от этого шаблона боли. Но, то есть, как говорится, придумать, если угодно, новый шаблон или подняться на следующую ступеньку, она называется интуиция. А после того, как, значит, нащупан этот путь в сторону интуиции, или иногда еще называют духовностью, или еще как-нибудь, неважно, не вопрос терминологии, следует учиться отключать разум, иначе боль все более утонченная будет продолжаться. И вам, значит, как будущим светилам йоги, придется испытывать на себе долгие годы, что с одной стороны вы уже поднялись в своих, значит, там, медитациях, эмпириях чуть ли не до просветления, а с другой стороны, вот мой любимый пример, будете каждый раз вздрагивать, когда вот сейчас в метро я тут вот в Новослободской ездил, вот, этот голос такой загробный, а ты там выключил там утюг, да, и ты действительно выключил, или дом уже горит. То есть от этого вы не избавитесь до тех пор, пока, значит, не научитесь отключать разум. То есть, как бы, боль приводит нас к разуму, разум придумывает новую схему. В дальнейшем все можно выбрасывать. Точнее, разум хитрая вещь. Он как инструмент. Его можно, поднявшись на уровень интуиции, быстренько так раз и воспроизводить. То есть это вот этот механизм, его можно выбросить. Можно жить без разума. Как только он нужен, хочу, чтобы был разум, он так мгновенно, знаете, раз и возникает, как воображение. У него природа такая. Это, ну, это другая тема. Кстати, она, я вот воспользуюсь случаем, пропиарю наши фильмы. Кундалини мантра йога, там кое-какие слова по этому поводу есть. А вот все. Вопросы?
Ладно,
да, пожалуйста.
Вот на уровне физического тела боль выполняет функцию инстинкта самосохранения.
Абсолютно верно, да.
Вот как есть такая функция на уровне тонкого тела и тончайшего тела, как вот она проявляется? И как эта функция, что заменит эту функцию, если от боли отказаться?
Очень хороший вопрос, да. Значит, ну, во-первых, проявляется инстинкт самосохранения, как ни странно, не только на физическом уровне, но также на всех трех уровнях. Более того, как бы мы все пронизаны этим инстинктом, и принцип «да буду я всегда», если вы, значит, я отсылаю вас к предыдущим лекциям, он возникает как раз в тот же момент, когда мы отождествляем себя не с тем, чем мы есть, а со своими проявлениями. И нам хочется, чтобы эти проявления всегда были одни и те же, в одном и том же месте. Знаете, как такие, как мумии такие, забальзамированные. Вот, чтобы так и было. Так вот, механизм, как говорится, инстинкт самосохранения как раз и есть то, что вот в йоге называется, вот это иногда еще называется омраченностью. да буду я всегда там, примерно так формулируется, начинает он работать с безначальных времен, пронизывает все наши структуры, и физические, и тонкие, и тончайшие. И вот с тончайшими на уровне причинного тела самая большая беда. Во всяком случае, у меня, как, значит, напоминаю, у нас открытый йога-университет, и здесь мы там преподавателей готовим для будущей йоги, там, ну, с другими людьми работаем. Самое страшное – это так называемая эпидемия, ну, это сленговое название, оно не имеет нагрузки, как говорится, шизофрении на уровне причинного тела. То есть это беспричинное какое-то желание как-то себя проявлять, или как человеку кажется, что вот кто-то или что-то, темные силы его гнетут, и он должен, значит, резко проявлять этот инстинкт самосохранения. Он идет не с уровня разума, потому что разум говорит, все окей. Не с уровня физического тела, потому что нет никакого там тигра, который сейчас там расцарапает, или даже никаких условий, ни холодно, ни жарко, а нормальные условия, а включается механизм причинного тела, самый страшный, самый чудовищный. Это как бы такая вот вещь, я постоянно про нее говорю, бедному Егину, опять же, за, друзья, за могущество, которое в книжках это егическое все так преподносится, приходится платить очень хорошую цену. И бывают моменты, которые Егин должен не проходить, с гордо поднятой головой не перелетать, а переползать весь в ранах, царапинах и ссадинах. Тогда вообще ничего не остается, кроме воли продолжать, значит, идти в светлое, что называется, будущее. Вот, поэтому механизм этот работает сразу же на всех уровнях. Вторая ваша часть вопроса была тоже интересна, я ее забыл.
Когда отказываешься от боли, что начинает?
А, во-во, все, правильно, да. Значит, очень красиво есть такое, есть такой текст, называется «Ананда Лахари». Наверху есть там аудиокнига, там есть один афоризм про человека, который поднимает энергию кундалини. А энергия, поднятие энергии кундалини, растворение всех внутренних тонких структур, это, собственно, процесс тождественной смерти. Обычно мы то же самое переживаем, когда с вами, значит, умираем. Но в отличие от смерти, в процессе, значит, поднятия и опускания кундалини, это обратимый процесс. В момент смерти уже все похоронили. А тут, как говорится, все растворил, а потом опять воссоздал. А тело лежало себе, ждало, грубое физическое тело. Пустое, как пустой орех. Вот. И вот там очень красивое, поэтичное есть такое замечание. Ну хорошо, а что же охраняет тело в момент вот этих экстазов? И очень, очень глубокий афоризм. Там сказано, что, значит, благая карма или милость начитанных, ну, там аллегорически все, всех начитанных мантр, которые Егин практиковал до этого. Грубо говоря, он как бы намагнитил свое тело некой защитой и на время своей практики по растворению внутренних структур это тело осталось без присмотра. И понятно, его тут же мыши бы куда-нибудь съели, там, тараканы бы растащили по косточкам. А нет же, значит, оно вот какое-то время еще держится. Про то же говорят ограниченное время. Так вот, примерно та же самая здесь вещь. Здесь на место одного защитного механизма включается другой защитный механизм, о котором мы сейчас еще пока, ну, пока бесполезно о нем говорить. Более того, иногда раньше времени предлагают человека на него полагаться. Этим, к сожалению, страдают некие философские школы. Но есть такая русская народная, как говорится, поговорка из той же серии: «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот. Примерно здесь та же самая ситуация. Прямо пропорционально плавному уходу предыдущего механизма защиты будет открываться встроенные высшие способности по защите. Только лишь на них полагаться бессмысленно и безумие до тех пор, пока они полностью не раскрылись. Но они начинают в жизни Егина все большую и большую роль играть. Это Был один этот комик, я забыл его, спрашивали там, что тебя от смерти спасло, он сказал, меня спасла сушеная кроличья лапка. И, значит, из кармана достает действительно сушеную кроличью лапку, она, значит, от меня отвела все эти опасности, да? Вот. Но вот как бы на первый взгляд смех, да, а с другой стороны, когда вот этот следующий механизм открывается, он работает примерно так же, да, ну, в данном случае это бред, как вы понимаете, да, то есть суеверия какие-то, хотя никто не знает, а там следующие заложенные в нас ступени. Еще вопросы? А, да, да.
Люди рождаются, да, с разным порогом
переносчитывания. Ага.
Получается, что они в прошлых жизнях работали, да, вот те, которые ощущают более высокую боль, они работали над механизмом эскимоса, да?
Да нет, что вы, боже упаси. Эскимос рождается там при минус 40 и вообще, как это, сыр в масле, значит, там. А мы попадаем там, вот в Москве там минус 20, так вообще уже смерть наступает от холода, да, то есть, во всяком случае, ментальная. Вот. Просто это определяется, безусловно, нашим физическим телом, нашим генотипом. Ну, а мама с папой нам передали тела, они приспособлены для той среды обитания. Вот, поэтому здесь сложный фактор. Это может быть и так, как вы сказали, действительно, а может быть просто объясняться именно нашим устройством. Еще вопросы какие-то? А, да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
А на уровне физического тела, ну, болит, это тоже вряд ли наслаждение.
Абсолютно правильно. Друзья, я говорю, вот в этом в чем парадокс. Будете в очередной раз чувствовать боль, да, ой, как мне хорошо, да, как это, Василий Алибабаевич, падла, да, на ногу батарею уронил, это, ну, в этом самом, в джентльменах удачи, да, то есть, вот примерно из той же серии, ой, как мне сейчас хорошо, да, вот, ну, понятно, что до абсурда не надо ничего доводить, но, друзья, вот по силе интенсивности, говорят, а какая сила интенсивности наслаждения от йоги? А вот представь себе силу интенсивности страдания от чего-нибудь, что тебе не нравится. Выверни наизнанку. Вот еще выше. То есть вот, ну, потому что иногда люди в таком состоянии, это тоже определенная стадия осмысления мира, когда им, знаете, что воля, что неволя, все равно. То есть вот они такие ровные и спокойные, не потому, что они ровные и спокойные, а потому, что они как в полуобморочном таком состоянии, у них нет сильных эмоций, сильных чувств. То есть не потому, что они как бы превзошли их, а потому, что вот в таком они состоянии низкой энергетичности, то есть такие вялые они, да. И иногда им начинаешь говорить про прелести, значит, всех перспектив занятия йогой, что будет там экстаз, да. Ну, такая заманиловка, такой пиар йоговский, в хорошем смысле слова. Ну, действительно, занимаешься йогой, хорошее самочувствие, здесь никто ничего, значит, тонус мышечный. А они говорят, что не, мы не можем себе представить, что там будет, да. Ну, вопрос такой, а боль можешь себе представить? То есть, как в том они говорят, если тебя там, значит, чайником, значит, по голове, да. Вот. Да, так что природа одна и та же. Еще вопросы?
Можно?
Да, пожалуйста.
А может, вот страх перед болью вызывает боль?
Безусловно, конечно, страх перед болью — это утонченная форма боли, которую нам разум подсовывает. Она иногда, друзья, она иногда страшнее, чем сама боль. Эти книжки почитайте, там этих, значит, кого там, индейца, значит, эти белые люди связали там и начали его расстреливать. Вот, он там, ну, это кто там, Фенимор Купер, я забыл там этот эпизод, что вот он, уже умер. Умирает, уже знает, что все умрет, и говорит, что я больше боялся этой боли, чем сейчас ее, значит, ощущаю, умирая. Или смерть в бою. Да человек вообще забывает про это. В то же самое время в обычной жизни малейшая тень того, что будет боль, он уже весь трясется, уже жизнь у него отравлена. Иногда нас, знаете, отравляют мелочная боль. Что, ладно, хорошая боль, там, на амбразуру, там, за родину, за вот какие-то такие хорошие вещи, да, и оно затмевает боль, да, а когда просыпается ожидание мелкой боли, ой, вагон пришел, электричка, я туда не зайду, надо всех растолкать, значит, вот это вот ожидание, что я буду стоя ехать, трястись, а когда они, гады, сидеть будут, да? Я наблюдаю на какой-то из конечных станций метро, вот знаете, эти радиальные ветки, которые вот туда-сюда, на конечных стадиях, станциях бой идет, прям под солнцем, буквально там все методы хороши. Это же отравляет жизнь. А, да господи, ну проедешь ты стоя. Да, а вот мысль о том, что буду стоять и будет боль в ногах, иногда. Да, еще какие-то вопросы. Да. О-о-о-о! Нет, друзья, даже касаться этой темы не буду на этой лекции. Это тема других занятий. А? Безусловно, друзья, моя задача как можно больше передать, значит, знаний йоги. Вот. Вот. Да, пожалуйста.
А вот можно как-то душевную боль заглушить физической?
Ну, знаете, это анекдот такой, кто такой алкоголик, да? Это тот, кто, значит, душевную боль переводит в головную, да? То есть, в принципе, собственно, поэтому-то вот у нас и мы видим, что иногда человек, когда, да, вот, допустим, синдром алкоголизма, ведь это же сплошь и рядом, да? То есть, страдаю, сделать ничего не могу, сейчас, значит, глаза залью и вроде как... Опять же, вот, ведь это же косвенный метод отключения разума, если уж вот все-таки ответил. Да, но это очень-очень тупиковый, так и спится, в общем, недолго.
Да, да, конечно. Которые физиологически не чувствуют боли. И что с ними делать?
А, с людьми? Они же себе живут, я думаю.
Куда их отнести?
Не, ну живут себе, не мешают.
Подождите, дело в том, что если у них что-то происходит, они не могут даже отреагировать. Механизм защиты у них отсутствует.
Они все кости ломают, там глаза. Ну, друзья, понимаете, вот это больше вопрос к медикам. То есть этим, в общем-то, больше медицина занимается. Каждый конкретный... Ведь понимаете, здесь фактор. Фактор возникновения боли, потом фактор предыдущей кармы. Еще миллиард всяких факторов. Мы же этого не знаем, поэтому что мы можем сказать? Это медики пускай думают, как, значит, вот обезопасить жизнь этих людей. Да, пожалуйста.
Допустим, человек, который не чувствует боли, как, при каких условиях, да, наступает второй механизм защиты? Что для этого нужно?
Духовное развитие. То есть до тех пор, пока мы не поднимемся... Вы еще должны, я не упомянул сегодня, вот почему я не стал даже связываться с этим вопросом про то, как работать с разумом. Ведь, друзья, вы формировались не одну жизнь, и внутри вас есть то, что называется защита от дурака. Вот так просто зайти в глубины, образно говоря, своего подсознания и повыключать тумблеры, ответственные за боль, вам ваше же тело само не даст, оберегая вас самих от вас самих. То есть поэтому, вот чтобы так, что называется, случайно на это выйти, я не знаю, возможно ли это. В любом случае, этим объясняется та трудность иной раз, с которой достигаются йоговские какие-то способности, в частности, по отключению к боли там, и так далее. Что если бы внутрь проник, увидел, значит, знаете как, большая комната, там рубильник, включить боль, выключить боль. Зашел, отключил и все, и нет ее, да. То только чтобы до этой комнаты дойти, столько лабиринтов приходится проходить, и это правильно. Иначе действительно, как вот был вопрос, будут возникать случаи, когда у человека нет боли, да, он себя там... что-нибудь навредил себе и радуется, да? То есть боль-то отключил, а разум еще не сформировал. Ну, то есть, понимаете, да, и вот от этого очень серьезные механизмы, не пускающие. Поэтому эта тема очень такой, не нашей с вами, вернее, нашей с вами в ближайшее будущее, я надеюсь, но это все приходит очень гармонично, естественно, и когда оно приходит, не ошибетесь. То есть не так, что вот то ли работает. Еще вопросы?
А можете вопрос?
Да, пожалуйста.
Во время смерти, когда человек умирает, он говорит, что он испытывает боль.
Охотно верю в то, что человек во время смерти испытывает боль. Значит, более того, это такой серьезный привет наркоманам, которые, значит, решают уйти из жизни от передозировки наркотиков. Им кажется, что они себе обеспечили безболевой выход, а на самом себе деле устроили себе такую свистопляску и катавасию, там уже потом, ну, во всяком случае, йога об этом предупреждает. Дело в том, что такое смерть? Смерть – это, с точки зрения йоги, принудительное разотождествление. Вот вы считали себя своими проявлениями, и по какой-то причине раз и, значит, все это разотождествили. Понятно, что из-за боли-то вы за них и цеплялись. А теперь кто-то или что-то, значит, делает это вот так. Поэтому умирать без боли мы с вами, друзья, вероятно, научимся только лишь тогда, когда в своем самопознании, в течение жизни, я подчеркиваю, достигнем такой высоты, что научимся последовательно отключать один механизм за другим. Строго говоря, такие йоги есть. Более того, они, насколько мне известно, даже до сих пор передаются. Это все больше в области тантрического буддизма, все больше это тибетские йоги. В Индии как-то считали, что нечего думать о смерти. Точнее, там везде есть, конечно же, техники умирания. Единственное, что я вам скажу, что в нашей школе йоги эти йоги не сохранились, хотя, вероятно, были. Опять же, с упором на то, чтобы каждый из вас прожил священный тантрический возраст в 108 лет и умер по своему собственному желанию только лишь потому, что делать больше нечего. Вот. И все оно, естественно, как говорится, отваливается без боли. Если же этой степени самоосознания нет, то боль неизбежна. Если же в случае наркомана, который временно притормозил, знаете, вот музыка, хорошая музыка играет, приятно слушать, громче, еще громче, громче, еще громче, громче, вообще громко, едешь в метро, никого не видишь, там мордобой идет, значит, тут матом кто-то ругается, тут, значит, на четвереньках бомж проползает, то есть, а ты не видишь, не слышишь, ты в своем мире. Бац, батарейка кончилась, и тебе по ушам, и бомж, и мордобой, и все на свете, причем в удесятеренном таком моменте. Вот точно так же и от передозировки. Все так хорошо, 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 а потом хлоп, и на тебя это. Так, все, друзья. Еще да, пожалуйста. Да.
Вот я думаю, что боль это как блок, да, который возникает.
Блок?
Который надо
возникнуть. Не знаю, вот термин блок меня как-то немножко смущает. Что значит блок?
Ну, это какая-то дискомфорт.
Ну, не знаю, друзья, как реализуется этот механизм? Понятно, что если как-то... Ну, что-то все уже зашевелились. Значит, друзья, у нас еще... Давайте мы оставим этот вопрос. Значит, у нас давайте мы... к чему я вас призываю еще раз? Не причинять вреда ни одному живому существу, не растратить свою жизнь понапрасну. Вот это фильмы, самоучители, кое-какая теория очень хорошая, там есть, рекомендую. Значит, наверху есть эти фильмы. Кроме того, там есть комментарий на Йога Сутра Патанджали, вашего покорного слуги, и Ананда Лахари. Тоже, если есть интерес, можно послушать. А теперь, давайте мы завершим нашу лекцию медитацией. Я Михаила попрошу провести эту медитацию. Если у вас какие-то вопросы ко мне, найдите меня в другой день, в другое время, в другом месте. Нет, ну, шутки, да? То есть, в другое время, почему? Сегодня я не смогу, значит, уделить вам внимание. Михаил, я прошу.